Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Константин Еремеев, и сегодня у нас в гостях клирик мужского монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской, руководитель епархиальных отделов по работе с молодежью, миссионерского служения и по вопросам физкультуры и спорта города Алапаевск, иеромонах Серафим Шанин. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Здравствуйте, Константин, здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели. Божьего благословения, и начнем с Богом.
Батюшка, 12 сентября мы почитали благоверного князя Александра Невского, и в этой связи я знаю, что в городе Алапаевск строится храм почти на историческом месте храма, который был разрушен. Хочу спросить вас, как там у вас идут дела, как идет строительство, скоро ли прихожане смогут посетить и богослужения, когда начнутся?
Здесь, наверное, нужно отметить пару слов об истории самого храма, который был построен к 900-летию крещения Руси. 900-летие – достаточно давняя дата, казалось бы, но все это как-то недавно так воспринимается, как будто вот только вчера это построено было. Храм строился с 1888 года по 1894. Достаточно большой, красивый по своей архитектуре, по своему устройству. Фотографии сохранились предыдущего храма. Но, к сожалению, в советское время он был разрушен. Из него сначала преобразовали, сделали кинотеатр «Безбожник». Это уже 20-е, получается, года, да? Значит, и в 1930 году храм взорвали, разрушили, из кирпичей сделали основание городской бани. Ну, такое вот безумство, к сожалению, так случилось. Теперь, наверное, где-то получается метров 70-80 от исторического места, то есть практически на том же самом месте, строится благодаря Игорю Алексеевичу Алтушкину, фонду Святой Екатерины, храм новый, красивый, большой, и, как его, в общем-то, уже называют, это кафедральный собор. Да он, собственно говоря, состоит-то из двух престолов, то есть первый и второй этаж, если бы мы так выразились. И нижний этаж как раз-таки будет по субординации в честь святого Александра Невского, верхний в честь августовской иконы Божией Матери. Удивительный храм. На сегодняшний день храм заканчивают уже с работами штукатурки и побелки, то есть внешне он становится все красивее и красивее. Значит, и колокола установлены на колокольню. Купола подготовлены, но находятся пока внизу, на земле. Они позолочены, значит, ждут своей установки. Сначала будет освещение куполов, так же, как с колоколами, собственно говоря. А потом уже будет установка. Установка ожидается в сентябре. Вообще, по плану, если Бог даст, живы будем, мы, ну, все закончится строительство в ноябре месяце. И там как раз будет 6 декабря праздник святого Александра Невского, и я думаю, что, может, мы уже на этот праздник и послужим. Хотелось бы, но как Бог даст.
Батюшка, а храм возводится по историческим фотографиям, то есть он будет практически оригинал, который был разрушен, да?
Оригинальный храм, он побольше, но и этот, собственно говоря, большой достаточно храм, то есть максимально приближенно к тому, что было. Этот храм не менее красивый, чем тот, который был.
А на освящение колоколов кто приезжал? Расскажите, как это проходило?
Освящение колоколов состоялось 17 июля, в царские дни, как раз когда были все празднества, и совершил это чин освящения епископ Мефодий, временно исполняющий обязанности алапаевского и ирбитского епископа.
Батюшка, ну вот праздник Александра Невского такой очень значимый и показывает нам всю силу духа русского, всю мощь, которую обладает русский человек. Вы, батюшка, я знаю, что очень почитаете этого святого, и ваши все спортивные достижения вы как раз, наверное, с его помощью осуществляете, с его силой духа. Расскажите, какие вот из крайних рекордов, достижений, что нового произошло в вашей спортивной жизни?
Мы с вами виделись относительно давненько. Ну, вот, в общем-то, можно сказать, что даже, ну, наверное, не особо перечисляя, будем немножко скромнее. Значит, на сегодняшний день 10 рекордов мировых есть. И, собственно говоря, это изначально была цель 10. 10 заповедей, 10 какое-то такое число полноты своеобразное, значит, и так далее. То есть хотелось стать чемпионом мира. Господь дал, стал. Значит, я в октябре, да, 22-го года в Индии на чемпионате мира. 10 мировых рекордов хотелось установить, и один из рекордов, такой как показатель такого, ну, восхождения, что ли, от силы в силу, это толкнуть две гири по 50 килограмм. Это и есть 10-й рекорд мировой. Значит, я две гири по 50 килограмм каждая толкнул 10 раз в течение минуты. Управился за 40 секунд. Потом электричество закончилось, я гири бросил, уже там сил не было вообще. Время оставалось еще 20 секунд, но силы кончились. Это достаточно такое тяжелое занятие. 2 по 50, это прям, если мне до этого казалось, что 2 по 32, это тяжело, то после 2 по 50, в общем-то, уже двушечки, они такие легкие становятся. И здесь надо отметить, конечно, что каждый рекорд, он делается с молитвой, каждый рекорд, он сделан, можно, кто-то скажет, увидеть в этом гордость и тщеславие. Несомненно, потому что в каждом из нас есть и гордость, и тщеславие, и во мне они тоже есть, я обычный грешный человек. Но здесь надо видеть, как бы сказать, пропаганду здорового образа жизни, если такое самое простое, первое и банальное совсем. А во вторую очередь, привлечение молодежи, вообще, в принципе, изменение образа священнослужителя в их глазах, что священник – это где-то далеко, это что-то непонятное, это что-то темное с крестом на груди. И вот, ну, это впечатление, это реальность такова. И спорт – это как одна из форм, это как одна из платформ, значит, для выстраивание диалога с современной молодежью. И спорт помогает вообще воспитать волю, силу духа, терпение, постоять в упоре лежа. Что казалось бы, вот ерунда какая. Ну, попробуй, постой, как бы сказать, долго, да, минуту, две, там, руки затрясутся же у любого взрослого даже человека. А если в планке постоять? Ну, то есть, какие-то упражнения, то есть, можно давать. Я смотрю, занимаясь со своими воспитанниками, не на то, что я вот, допустим, я вот поднял 2 по 50, значит, они все должны 2 по 50 килограмм стремиться поднять. Нет. Каждому индивидуальный подход, у каждого свой характер, исходя из этого, я подбираю к нему, значит, и подход, и программу, как бы с каким мы выстраиваем программу каждому индивидуально. Хотя внешне придет, если посмотрите на тренировку, может показаться, что, ну, вроде все одинаково. Не все одинаково.
Батюшка, вы замечали, у воспитанников у ваших меняется характер? Вот они пришли одни на тренировки к вам, проходит какое-то время. Меняются ребята и взрослые, меняются ли что-то в характере, может быть? Какие они становятся?
Наверное, отвечу фразой из фильма, известной, наверное, тем, кто застал еще такие давние времена и сказки экранизированные. Я, говорит, не волшебник, я еще только учусь. Здесь надо отметить, вообще, если серьезно взглянуть на этот вопрос, что не получится там за одно-два занятия, чтобы все там преобразилось и так далее, даже за 10 не получится. Меняются те, кто в течение регулярно, в течение времени ходит на тренировки. Регулярно это, ну, полгода хотя бы, а вообще год. Первый нормальный более-менее результат, он проявляется через месяц. Результат, он такой будет, ну, какой-то заметный сдвиг такой. Если прям человек регулярно проходил весь месяц на тренировки, у него прям заметно будет изменение. Но оно будет не сильно значительное такое, или просто, можно сказать, незначительное. Следующий такой результат будет приличный, серьезный, это через год. Это прям будет видно серьезность занятий. Далее результат идет через 5 лет. Это уже достижение, это выполнение каких-то нормативов по-любому, потому что невозможно 5 лет просто заниматься для себя. Если кто-то есть такие, такие люди есть, это исключение из правил. И 10 лет, это вам, в принципе, любой мастер скажет, что для занятия любым видом, это может быть шахматы, это может быть гири, это может быть фигурное катание. 10 лет надо заниматься, чтобы прям был вот этот конкретный мастерский такой результат. И здесь получается, если человек год проходил, конечно, характер меняется и меняется в лучшую сторону, потому что человек учится терпению, выносливости, где-то смиряться приходится, потому что, ну, не согласен с тренером, а спорить-то как бы, ну, толку нету, со мной сильно не поспоришь. Я ведь, если прям в крайнем случае, могу и выставить за дверь, потому что, ну, как бы сказать, чтобы не получилось по поговорке паршивая овца, все стадо портит. Стадо надо держать в дисциплине.
Батюшка, но уж раз мы говорили вот о терпении, то, что смиряться надо в жизни с чем-то, Совсем недавно мы тоже отмечали праздник Петра и Февронии, ну, такой праздник семейный. Вот говоря о смирении, о терпении, как научиться уступать другому? Какие-то, может быть, такие вещи есть, которые вы могли бы посоветовать?
Ну, здесь надо трезво и объективно к этому вопросу подходить, потому что у батюшки нет и не было, как бы сказать, семьи своей, поэтому мои, как бы сказать, вопросы и ответы, они будут очень своеобразными. Но постараемся, как бы сказать, какую-то пользу из этого извлечь. Здесь надо, наверное, отметить, что и тот самый Александр Невский был, значит, женат на великой княжне, значит, Александре, Александр и Александра, и было у них 5 детей. Один из которых нам, ну, очень известен, да, Данил Московский, 12 сентября также празднуется, святой человек. Вообще, это показатель, да, то есть князь, то есть не живет там в свое удовольствие, а 5 детей, как бы они любят друг друга, вследствие любви как раз дети появляются. Если мы говорим о Петре и Февронии, это стало символом у нас, значит, дня семьи, любви и верности. Семья, любовь и верность. Это такие ключевые вообще понятия, показатели, по которым, наверное, вот можно как раз и смотреть, и рассуждать по поводу, как бы сказать, семьи. Верность. Но на верности тоже ведь все не заканчивается, потому что верность именно может быть как, допустим, не знаю, служит как пес, допустим, да, там, то есть верный как пес, там, и так далее. Здесь должно быть взаимное уважение. И поговорка «кто уступает, тот больше приобретает», она должна быть в голове постоянно. Приходится сталкиваться с таким вопросом или с такой, лучше сказать, проблемой, когда человек, пытаясь разобраться, значит, в семье, значит, будь то супруг или супруга в этой, значит, ситуации, они ждут от другого человека, что вот он верующий, вот он должен уступать и так далее. То есть с себя начинать никто не хочет. Все желают начинать с другого. Это с супруга, это с соседей, со всех остальных, значит, все, кто угодно, все вот... живите по-христиански, будьте верующими, и тогда мне будет хорошо. Наверное, хорошо, может быть, будет, но навряд ли. Потому что проблемы и страсти, которые находятся внутри нас, они как раз-таки покоя никакого не дадут. Они и выяснит этот человек, и будет поздно, наверное, уже. Как бы поздно не оказалось, точнее. Поэтому, когда мы говорим о дне семьи, любви и верности, который по благословению патриарха теперь еще и 15 сентября празднуется, святейший патриарх Кирилл, когда благословлял этот праздник, я думаю, он хотел бы акцентировать внимание на том, что традиционные семейные ценности – это очень важно, это очень актуально в наше время. И это нужно подчеркивать, и все остальные какие-то отклонения, какие-то, не дай бог, от этого, это надо все пресекать, а пропагандировать именно всяческим, значит, семейные ценности. Но что такое пропаганда? Говорить на проповеди просто о семейных ценностях и о семье – нет. Самая лучшая проповедь, на самом деле, это когда ты видишь, вот семья, как у меня вот есть друзья, допустим, у них там муж, жена, 4 детей. И смотришь, они где-то, я знаю, что они где-то между собой могут что-нибудь там, ну, повздорить даже громко сказанное, ну, какие-то вот, ну, разногласия бывают. И находят способ, мирятся, уступают, хотя оба, ну, так это, с характером, но они переступают через свой этот характер и получают, не ломают себя, а перестраиваться. Вот слово «ломать» мне не нравится. Зачем ломать что-то? Ломать не строить. Сломать сломаешь потом или себя, или другого, а потом как-то восстанавливать-то будет. И День семьи, любви и верности, и Петр, и Феврония, как символ этого праздника, должны нам все-таки напоминать, как и, собственно говоря, в личном подвиге это касается, да, это нужен... личный пример, и начинать надо с себя. Если человек разбирается, то пусть сначала разберется в себе. То есть он что не так делает, и что, допустим, где-то стоит терпеть, а где-то ведь стоит сказать. И вообще очень хорошо, когда люди могут находить общий язык и сесть и обсудить, как взрослые люди. Вот мне это не нравится, а мне это не нравится. Давай вот, ну, что-то будем с этим делать, как-то договариваться, что... Это же не посторонние люди, это не соседи в общежитии. Это те люди, которые собираются прожить вместе всю жизнь, рожать детей, и потом ждать внуков и так далее. И поэтому надо выстраивать достаточно серьезные отношения. Их можно, наверное, даже сравнить с какими-то, ну, рабочими отношениями. Когда люди, ну, работают, допустим, ну, работают, может быть, полегче. То есть там 2 человека там работают, даже если они там разного пола, неважно там, да... Значит, они работают, они выстроили взаимоотношения, вот ты вот делаешь это, ты делаешь это. обязанности, права как-то все распределены, все друг друга уважают, никто друг на друга ничего не перекладывает. Значит, если где-то кто-то, кому-то надо уйти на обед раньше, второй может уступить или наоборот поменяться. То есть люди выстраивают взаимоотношения на какой-то определенный срок, на момент работы. С той разницей, что с работы ты уходишь потом, и этого человека не видишь. Поэтому, как бы сказать, здесь надо, наверное, семью сравнивать с таким моментом, что каждый человек в семье должен быть занят. Если кто-то один, это что жена, что муж, целый день находится дома, это очень тяжело. Это просто вообще катастрофически тяжело. Не понимал и не пойму тех людей, которые говорят про самозанятость, домашние сиденья и все остальное. Это надо так заняться тогда дома человеку, что он просто прямо в момент отсутствия второго супруга должен только и делать, что работать получается. Но так, как правило, не бывает. То есть, если кто-то выходит на фрилансерство и все остальные дела, как бы сказать, они сидят как бы, ну, по свободе немножко себя чувствуют. Человек не занятый, он начинает гонять разные мысли в голове. Мысли, как правило, если человек не сильно занят, не сильно хорошие, тогда придут в голову, и их придет много. Здесь надо вспомнить цитату из Патерика, в которой говорится, что если там, в данном случае монах там употребляется, ну, разницы нет, в принципе, что монах, что мирянин. Допустим, верующий человек, так скажем, да? Если он занят каким-то делом, то его будет искушать один бес. Если не занят вообще ничем, то это тысяча. То есть в голову полезет огромное количество мыслей. Где гарантия, что человек справится с этими мыслями? Он накопит это все и будет как кумулятивный заряд.
Наверное, вряд ли справится.
Который будет ждать свой детонатор, который придет с работы. И все, и в итоге потом получается, как бы сказать, когда детонатор придет с работы, все это сработает. И вот случится нехорошее что-то, конфликтная ситуация. Придется решать потом то, как бы сказать, от морального, эмоционального взрыва тоже ведь разрушение. И потом тоже надо разбираться, развалы разбираться вообще, почему это было, зачем это нужно вообще. Поэтому взаимное уважение и, как бы сказать, как правило, как любовь, это вот два таких важных аспекта, без которых вообще как бы, семейная жизнь она не состоится.
Батюшка, когда есть, наверное, настоящая любовь, то вот этот диалог между людьми, он обязательно будет существовать, и вы сказали, об этом нужно говорить. Но ведь тут нужно еще и правильно сказать, чтобы... Сказать-то ведь можно по-разному, как говорят, словом-то можно и убить. То есть тут надо все равно понимать, что своим словом ты не должен кого-то обидеть, а именно вот найти правильное решение, чтобы какой-то вопрос все-таки урегулировать в таком мирном русле.
Тут момент интересный. Когда мы говорим о святых Петре и Февронии, мы так или иначе говорим подспудно об идеале. Если мы говорим уже об идеале, давайте говорить тогда полноценно, и тогда мы скажем о том, что есть выражение очень хорошее. Понимают друг друга люди с полуслова. А есть выражение еще. Понимают друг друга со взгляда. Я таких видел людей, получается, да. То есть люди чувствуют друг друга. Вот это интересно уже тогда становится. Вот это любовь. Люди настолько друг друга знают и понимают, что им даже, может, и диалог-то не нужен. Друг на друга посмотрели и все уравновесили. И кто-то что-то исправил, либо поправил, либо что-то еще, либо что-то сделал, либо чего-то отказался и так далее. И вот на вот этот уровень надо стремиться выйти. Потому что если мы читаем у святых отцов, у кого святителя Василия Великого, я, насколько помню, в каком-то из трудов видел, что молчание – таинство будущего века. Молчание – таинство будущего века. То есть люди как бы говорят, но в принципе молчат. То есть получается, у нас парадокс возникает, да? То есть у нас Бог – Слово, а молчание – таинство будущего века. В чем проблема? Там о службе говорят, да, допустим, кому какие-то моменты открывались из загробной жизни. Райское имеется в виду, то есть там богослужение. В книге «Апокалипсис» описывается богослужение, которое подразумевается воспевание, да. А здесь, наверное, все-таки имеется в виду, что молчание – это нет лишних слов. Лишних слов вообще нет. То есть здесь мы страдаем таким грехом, как празднословие. Говорим лишние слова, ненужные, зачем-то, потому что стесняемся, потому что хотим связать слова какие-то, или еще что-то добавить, или сделать нашу речь как бы красивее и так далее. По разным причинам. Но эти слова пустые, ненужные. Слова сорняки мы говорим. И это все мимо. А молчание, таинство будущего века, наверное, все-таки речь идет о том, что слова все по делу, слова благодарности Богу, богослужения. И если и перенять опыт, то больше слушать, чем говорить. То есть, ну, допустим, в общении со святыми, если в Царство Небесное, да, то в общении со святыми это получается перенять опыт.
Да, дай Бог нам ума, чтобы вразуметь это все и притворить в жизнь. А то, когда мы о чем-то думаем, это одно, а вот чтобы это реализовать, это уж прямо вот совсем очень трудно получается. Ну и к слову, батюшка, а ломать, вы говорили про это тоже. В спорте ведь тоже очень важно, наверное, вот говоря о ваших подопечных, правильно подойти к вопросу, чтобы не сломать изначально, да, вот что-то, может быть, и не сразу получается. Как вот вы в этих ситуациях действуете?
Ситуации сложные. Здесь надо подключаться, наверное, и родителям, ну и как вообще, в принципе, в любом случае на родителей подключать. Максимально должна быть включенность родителей, потому что это те люди, это законные представители, это то есть с юридической, психологической, религиозной, с любой точки зрения родители важны. Но все равно надо работать, потом будет мне уже, как бы сказать, непосредственно на тренировке с воспитанником, и не все бывает получается. Иной раз слышишь, человек выполняет упражнение 10-15 минут, вот только начал, и говорит, ну все, у меня ничего не получается, мне, наверное, надо бросать.
Руки опускаются сразу.
А человек 15 минут только работает еще. Я говорю, ну, как бы люди годами, бывает, некоторые отрабатывают это движение, что ты хочешь за 15 минут. И тут следует, как бы сказать, разговор, общение по поводу того, что у всех будет получаться. Кто-то говорит, я не буду ходить, потому что вы все такие крутые, у вас все вот так получается. Начинаешь приводить пример. Прям зовешь людей, ты говоришь, вот скажи ему, сколько ты занимаешься. Тот говорит, допустим, человек вот там год, другой говорит полтора, этот говорит два, этот говорит там три. Доносишь мысль, что ты будешь таким же, но надо ходить регулярно. Здесь проблема самая частая, наверное, то, что хочется все и сразу. А вот это высказывание, на самом деле, распространенное по поводу либо 10 лет, говорят, либо 10 тысяч часов тренировок. Если посчитать, оно примерно и совпадает, в общем-то. Это и будет те самые 10 лет, 10 тысяч часов тренировок. И можно себе представить, что ну, 10 тысяч часов, даже если ты не сильно удачно там, как бы сказать, заниматься будешь, но регулярно, то 10 тысяч часов количество в качество все равно перерастет. Уж тем более, если ты занимаешься под руководством тренера все это время. Потрясающие результаты люди показывают.
В этом году больше пришло у вас желающих? Как вообще дела обстоят?
Сентябрь, дети еще только втягиваются, и по статистике прилив, и вообще, как бы сказать, новые, как бы сказать, люди хоть и идут сейчас немножко, весь прилив будет в октябре. В октябре это всплеск, это огромное количество людей. Это, как правило, если до этого кто-то занимались, то становится в два раза больше. То есть, ну вот посмотрим, ждем октября, в принципе, люди уже подходят, записываются.
Батюшка, и в завершении нашей программы традиционно ваше пожелание нашим слушателям радио «Воскресенье».
Я от всей души пожелаю всем радиослушателям нашим Божьей помощи. Пожелаю, наверное, каждое дело начинать и продолжать, собственно говоря, с молитвой и заканчивать благодарностью Богу. Потому что, когда Бога благодаришь, то вот работает та самая цитата, которая мне очень нравится, на проповеди часто вспоминаю святителя Иоанна Златоуста. «Благодари Бога за хорошее, и оно останется. Благодари Бога за плохое, и оно уйдет. Слава Богу за все». Поэтому вот именно вот такого благодарного состояния Богу хотелось бы пожелать каждому из слушателей. Также хочется пожелать, конечно, не стесняться и не бояться ставить какие-то цели. Слово «мечта», оно у нас, ну, скажем так, в среде нашей православной, оно не всем нравится. Но заменим его тогда слово «цель», вместо него применим, да, и тогда станет, наверное, более-менее, так сказать, нейтральное отношение к этому слову. Цели должны быть любые. Не надо бояться, не надо ограничиваться или говорить о том, что вот я смогу, не смогу. Есть цель, хочется ее достигнуть, надо ее ставить. Единственное, когда мы ставим цель, мы должны руку, так сказать, свою, или так вообще полностью, наверное, не только руку, почему-то рука вспомнилась, сердце, наверное, как бы сказать, в первую очередь, и всего себя отдать Богу, и на Божью помощь надеяться, и, в принципе, на Бога надеяться, и ждать именно того, как Бог управит вот этот процесс. Ведь в свое время был у меня разговор с Богом, я задавал Господу вопрос, что если тебе угодно, Господи, я бы хотел попасть на чемпионат мира, хотя бы глазком одним посмотреть. А потом, может быть, когда-нибудь стать чемпионом мира. Но если это тебе угодно. Вот как заканчивать надо молитву, как надо заканчивать обращение и как постановку цели надо заканчивать. Тогда становится все на свои места. То есть я был бы готов, если бы Господь не допустил, скажем, меня до чемпионата мира. Я бы это принял. Значит, Богу это не угодно. Все, значит, сидим в Алапаевске, дальше живем, трудимся, работаем. Но это все сыграло во благо, так сказать, и сработало во благо, лучше даже, мы так сказать, потому что и чемпионат мира, а, соответственно, чемпион мира приехал в Алапаевск, то есть у нас это вообще, в принципе, нонсенс. Алапаевский чемпион мира. У нас есть, на самом деле, там два олимпийских чемпиона, воспитанники города Алапаевска по стрельбе, по биатлону, значит. А так получается, значит, ну, вот чемпион мира, вот, ну, в таком варианте, как бы сказать, вот, единственный человек. И здесь надо отметить, наверное, то, что, как бы сказать, и 10 мировых рекордов, и вот это достижение, оно сыграло именно на то, чтобы сработало на то, чтобы пришли дети, потянулись взрослые. И вообще, в принципе, то есть гиревой спорт, если буквально 2,5 года назад, многие вообще не слышали о том, что он такой есть. Хотя федерация существует чуть, по-моему, не с 2013 года там. А, значит, то теперь ни у кого сомнений не возникает. Ну и пока, на данный момент, на сегодняшний день, я пока являюсь, ну скажем, лицом гиревого спорта в городе Алапаевске и в Алапаевской епархии. Ну, это все решаемо, незаменимых людей нет. Теперь есть цель подготовить тренеров, подготовить судей, и года через два им, может быть, раньше им передать это все детище, а самому продолжить уже заниматься так, ну, для поддержания, так сказать, подвижности, чтобы можно было служение священническое и общественное совершать, как бы сказать, налегке.
Батюшка, я благодарю вас за сегодняшний интересный рассказ, за нашу встречу. Хочу пожелать вам крепкого здравия, чтобы все ваши благие дела Господь разрешил, помогал, чтобы как можно больше жителей Алапаевской, да и вообще всем нам, я хочу пожелать, заниматься спортом, обретать силу духа, чтобы поскорее у вас построился храм, открылся для службы, для прихожан. Благодарю вас и спаси Господи, батюшка.
С Богом!
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был клирик мужского монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской, руководитель епархиальных отделов по работе с молодежью, миссионерского служения и по вопросам физкультуры и спорта города Алапаевск иеромонах Серафим Шанин. До новых встреч, дорогие братья и сестры! Храни вас Господь!